Дорогие друзья, вашему вниманию представляем семинар Александра Болотникова под названием «Евангелие глазами их авторов». Тема первая. В чем связь между хлевом и храмом?
Я рад приветствовать всех вас на цикле лекций «Евангелие глазами его авторов». И я не зря назвал эту тему, подчеркивая слово «глазами». Многие, особенно здесь, в Портленде, я знаю, уже не первый раз вижу ваши лица, и, по крайней мере, мне известна аудитория Портленда как люди, читающие Библию. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, мы что-то себе представляем, да? Любое, когда мы читаем слова, у нас что-то отображается зрительно в нашем разуме. Даже начиная читать по слогам «мэ-а», «мэ-а», мы представляем себе заботливые глаза нашей матери. Вот эти два важных компонента, они присутствуют, когда мы читаем священные книги. Как и что мы представляем, читая евангельские тексты? Именно поэтому ключевым словом названия семинара является слово «глазами». Иногда говорят так: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Как мы представляем себе то, что мы читаем? Мы люди зрительные. Поэтому наша первая тема называется прямо так: разумеешь ли, что читаешь? Знаете, не секрет для многих из вас, что Священное Писание написано евреями. Единственный нееврейский автор Нового Завета Лука и то был прозелитом, прежде чем присоединился и стал помогать Павлу. В свое время, когда я начал свою докторскую программу в Объединенном Иудейском религиозном институте, а это учебное заведение, оно находится, но имеет 4 таких филиала: в Синсинати, Нью-Йорк, Иерусалим, Лос-Анджелес. Оно имеет 2 факультета. Один факультет, в частности, для научной специализации, другой факультет готовит раввинов для прогрессивных синагог Америки. Вот. И одним из обязательных предметов, которые мы проходили, это был иврит, на котором разговаривали раввины. То есть как раз это был иврит того времени, в которое жил Иисус и писалось Евангелие. И первое, что нам сказал профессор, он говорит так: вы, может, знаете практически все слова. Вы будете читать текст, который я вам говорю. Вы будете понимать каждое слово, но вы не поймете, о чем идет речь. В свое время когда-то это можно... Это, я проиллюстрирую это книжкой, которая мне попалась. Это была польская книжка, которая называлась «Русские фразеологизмы в картинках». И там представлялись разные фразеологизмы, и как было написано, их правильно понимать и как неправильно понимать. И возьмем такой пример, мне всегда смешно вспоминать это выражение «клевать носом». Мы понимаем, что такое клевать, мы понимаем, что такое нос. Да? Соединяем вместе, и рисуется картинка. Два мужика в три погибели сгорбленные, долбят по земле своими носами. И перечеркнуто, неправильно представляем, да, что правильно представляем. Следующая картинка, правильно, едет за рулем, и голова вот так кивает. Вот что правильно. Разумеем ли мы, что читаем? Правильно ли мы представляем себе то, что написано в Библии? Правильно ли наглядно образы наши представляются нам, когда мы читаем особенно евангельский текст? Знаете, даже самый простой пример. Образ Иисуса. Насколько разный он в представлениях разных художников разного времени. Вот обратите на этот образ внимание. Утонченные греческие формы, типичная византийская, как говорится, такого вот лицо, да, такое копна волос, острая борода, нос такой узкий, острый. Это перешло и в русское православную иконопись, да? Вот его развитие более современное. Видите, уже современная икона, но тем не менее, опять же, обратите внимание, копна волос та же самая, обостренная борода, заостренные такие черты лица – признак греческой интеллигентности. Это ли образ Иисуса? Или, может быть, вот это? Это американский Иисус. Вы такого можете найти на американских картинках. Вот его другое выражение. Да? А как насчет такого Иисуса? Готовы ли вы ваш образ зрительным такой образ запечатлеть? Или, может быть, такой, как на плащанице часто рисуют, да? Какой из образов правильный? Где правда? Как нам правильно представить? Знаете, одна женщина мне в Москве сказала: когда я молюсь Богу, я закрываю глаза, и мне представляется лик Иисуса. Я говорю: какой же лик представляется тебе? А она говорит: я представляю себе его глубокие голубые глаза и русые длинные волосы, мягкие. Ну, типичная славянская такая, образ красивого славянина, да? У меня в свое время в Нью-Йорке была община, в которой было много людей черных с Карибских островов. Я им рассказал про этот образ Иисуса, который видела москвичка, закрывая глаза. Они полчаса смеялись. Для них это непонятно, непредставимо. Вы понимаете, все это говорит нам о том, что наши представления зрительные, они субъективны. Кстати, возможно, поэтому в пророк Исаия в 53 главе своей книги написал слова: «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Это очень важный стих. Этот стих важен для того, чтобы осознать, что Библия и та культура, которую несет нам Библия, она отличается от наших привычных, понятных нам культурных рамок. Вы знаете, читая художественную российскую литературу, невозможно быть хорошим писателем, не умея описывать. Да? Откройте, например, «Преступление и наказание». И в этом прочтете две страницы, Достоевский описывает нам внешний вид Раскольникова. На страницах Библии у нас нет ни внешнего вида Авраама, ни Исаака, ни Якова. А Давид был красивый белокур. Много сказано. А самая красивая женщина у Соломона, образ и воплощение его мечты о женщине, которую он так и не получил, описано в книге «Песни песней». Так ее образ, извините, если молодому человеку, ищущему спутницу жизни, приснится такая, то он, может, и больше и не проснется. Представьте себе, шея твоя, как столб, как башня Давидова. А зубы твои, как стадо коз. Хорошо, что хоть не козлов. Меньше воняет, наши зубы не чистят, что ли. Понимаете? Библия немножко по-другому использует другие механизмы, нежели мы с вами привыкли. И поэтому наша цель того, что мы хотим вам на этом семинаре раскрыть, это показать вам образ Иисуса таким, каким Он есть, таким, каким Он запечатлен на самом деле авторами Евангелий, а не таким, каким на протяжении многих столетий Его рисовала Церковь. Я вам приведу пример, как рисовалась Библия на протяжении многих веков. Обратите внимание на этот шедевр. Перед вами известнейшая картина, она выставлена в Третьяковской галерее. Знаете, что это за картина? Это Иванов. Явление Христа народу. Обратите внимание на то, как Иванов рисует людей. Посмотрите на эти образы. Возможно ли в древней еврейской культуре вот такое вот, извините, оголение? Мы видим явно даже на заднем плане, где запечатлен образ идущего Иисуса, мы видим очень такие нетипичный пейзаж. Явное влияние итальянской живописи. Явно, вот это один из самых ярких примеров того, как Евангелие и евангельские сцены, грубо говоря, выдраны из своего истинного культурного контекста. Вы знаете притчу о блудном сыне. Вы знаете о том, что делает отец, когда видит своего сына издали. Что он делает? Он бежит. А что в этом такого? А если бы вы понимали Ближний Восток и понимали, что люди там ходят не вот в таких длинных одеждах, то вы бы понимали, что для того, чтобы бежать, нужно приподнять было эту одежду и бежать, оголяя свои голени, и это уже считалось верхом неприличия. А вот на это поглядите. Понимаете? Это Греция с ее Олимпийскими играми, где соревновались, в чем мать родила. Вот здесь допускаются такие вещи, но не в земле иудейской. Давайте посмотрим альтернативу. В свое время, интересно, что эта картина является классиком. И православная церковь ее именно таким образом и представляет. А вот этого художника, наоборот, отлучили от церкви. Обратите внимание, может быть, вы знаете, как эта картина называется. Это Василий Поленов. Картина называется «Христос и грешница». Обратите внимание, как здесь одеты люди. Знаете почему? Посмотрите. Посмотрите ближе. Во-первых, лица. Знаете почему? Поленов, в отличие от Иванова, который просто рисовал стандартными итальянскими канонами, он в середине XIX века совершает пешее паломничество в Иудею, в Палестину тогда. И там он пытается как-то понять, как же Библия выглядела, вот эти евангельские сюжеты, как они выглядели, хоть какое-то, может быть, приближение такое сделать. И он рисует этих людей. Кого он рисует здесь? Он рисует ортодоксальных евреев, которые приходят к развалинам храма. Это ортодоксальные евреи, которым разрешила Османская империя, тогда турецкое правительство разрешало, Палестина тогда была частью Османской империи, и турецкое правительство разрешало ортодоксальным евреям селиться в Иерусалиме, так называемый первый Ишув. И вот они, Поленов, попав сюда, он начинает рисовать реальных библейских персонажей, а не каких-то римских, греческих, мифических образы, которые уже запечатлились и приелись, можно так сказать, культурно. Обратите внимание, вы видите, что это? Это ступеньки. Вот они на крупном плане, видите? Вот это ступеньки, ведущие. Это, кстати говоря, в двор для язычников. И вот эти ступеньки, вот они до сих пор сохранились. То есть вот это контраст. Как и где было написано Евангелие? Кем было написано Евангелие? Кто были эти евангельские герои и персонажи? Давайте посмотрим еще несколько примеров. Перед вами картина итальянского живописца Сандро Боттичелли. Скажите, пожалуйста, что на этой картине, по вашему мнению, изображено? Это, если вы внимательно всмотритесь, вот это Мария, вот это рядом Иосиф, а вот это типа младенец. Соответственно, это вот, ну, типа как бы волхвы с Востока. Завтра мы поговорим, тема у нас будет завтра специальная, что нужно было волхвам в Вифлееме. Что, если это волхвы и астрологи, что они искали в Вифлееме? Не пропустите эту тему. Но сегодня Я хочу обратить внимание, да, то есть это типа Вифлеем, да? Неужели это Вифлеем? Давайте посмотрим, как по-настоящему выглядит Вифлеем. Обратите внимание, вот как выглядит Вифлеем по-настоящему, если вы хотите увидеть. Вот это пастушьи поля, когда... И не пугайтесь, что это, как говорится, сухое место. На самом же деле это очень плодородное место по тем рамкам. Вот, не сравнивайте Иудею с влажным Орегоном. Если вот с той точки, где я стою, там слышны со всех сторон блеяние овец. Знаете, если внимательно задуматься, почему Иисус родился в Вифлееме, и понять глубину значения, даже если начать с самого слова «Вифлеем», да? Что такое Вифлеем? Бет-Лехем. Это дом хлеба. Как Иисус себя называет в Евангелии от Иоанна, 6 глава. «Я есть хлеб жизни». Вы знаете, как мы представляем себе историю рождения Иисуса, которую знает каждый христианин. Что происходило? Очень удивительно, но однажды один раввин сказал так. Говорит, в Евангелиях вообще-то, я прочитал их, нет ничего против евреев сказано, ничего антисемитского. Но, к большому сожалению, церковь представляет это очень антисемитскую интерпретацию Евангелия. И вот я вам скажу, повествование о рождении Иисуса, записанное нам в Евангелии от Луки, является типичным примером. Как мы зачастую, христиане, представляем себе, что происходило. Женщина, у которой начали схватки вместе с мужчиной, ходят вокруг города и стучат в каждую дверь, и видят, что женщины схватки, и не пускают ее в дом. Ух, эти ж поганые евреи! Даже родиться Иисусу не дали. Так мы это представляем. Я открыто это говорю. А знаете почему? А потом в концессии мы представляем ясли, да? Ясли себе мы представляем, якобы, что, дескать, что это такое? Мы как, да, большинство из нас имеет происхождение со славянских стран, да, мы себе представляем, что ясли – это место, где кормят животных. Ну, даже есть такая, как говорится, произведения на украинском языке, Панаса Мирного по-украински звучат, «Хіба ревуть воли, коли ясла повні?» Ревут ли волы, когда у них в яслях имеется в виду полный корма, да? И мы себе представляем, что бедную женщину, рожающую, даже в комнате ей не дали родить, а наш самый сердобольный из этих бессердечных евреев затолкали бедную женщину в хлев рожать с коровами вместе. Давайте посмотрим, как на самом деле выглядело место, где располагались ясли. Конечно же, это типичное место. Это не подумайте, что это вот то конкретное место, где родился Иисус. Но это типичное место, где родился Иисус. Вот как оно выглядело. А вот это вид внутри. Что это такое? Это пещера. Таких пещер очень много. на вот этих полях. Вопрос, для чего они? Знаете, не очень часто приходится, когда подходит Рождество, то в первую очередь начинают рассказывать детям истории рождественские. Ну, конечно, детям не рассказывают о бессердечных евреев, вытолкавших Марию рожать в хлев, зато рассказывают о том, что используют эту историю для того, чтобы рассказать, какие в хлеву были домашние животные, там, коровки, верблюдики, лошадки. И все это заключается в том, что мы не представляем себе, для чего это поле было нужно. А нужно оно было для следующего. Дело в том, что вот вы видите вдалеке вот этот пейзаж. Это уже окраины Иерусалима. То есть вот так вот напрямую за этими холмами находился храм. Вот здесь находились поля, где выращивались храмовые овцы. Здесь, когда этим овцам нужно было рожать ягнят, их заводили вот сюда. Поэтому это не пристройка к дому, где находились скот, как мы привыкли это себе по-славянски, по-восточноевропейски представлять. Это в поле такие вот, можно сказать, пещеры, которые использовались пастухами для того, чтобы прятать овец от непогоды и для того, чтобы овца там могла родить агнцев. 8 дней проходило, согласно указанию Торы в книге Левит, об этом написано, и через 8 дней этих агнцев начинали забирать у овец и отвозить в храм для того, чтобы совершать утром 2 агнца и вечером 2 агнца во всесожжение на храмовом жертвеннике. Понимаете ли вы теперь, что у Иисуса, у агнца Божьего, просто не было другого места, где ему надо было родиться? Агнец Божий должен был родиться там, где овцы рожают агнцев. Другого места ему было не предназначено. Евангелие от Луки нам описывает ситуацию. Она описывает нам о том, что когда Иосиф и Мария, а Мария была уже на сносях, они шли в Вифлеем для того, чтобы записаться для налогов, то сказано, когда пришло ей время родить, не было ей места. Какой гостиницы? Шератон, Хилтон. Что значит гостиница? И зачем в Вифлееме, небольшом деревушке, где живут левиты, которые пасут храмовых овец, зачем там гостиница? В Вифлееме гостиница абсолютно не нужна. Когда речь идет о постоялых дворах, мы читаем похожую историю о постоялом дворе еще в одном месте, где-то в Евангелии. Помните? Где этот постоялый двор был? На дороге из Иерусалима в Иерихон. Это история о добром самарянине. Это постоялый двор не находился прямо в Вифлееме. И опять же, Вифлеем это не было какое-то место, где все приходили делать бизнес, что нужен был гостиница, понимаете, или курорт, или bed and breakfast. Но Вифлеем, между Вифлеемом и Иерусалимом находился постоялый двор, на котором были паломники, куда приходили паломники, которые в Иерусалим шли на поклонение в храм. То есть, если между храмом и Иерусалимом где-то километров 12-15, то он где-то находился на расстоянии 6-7 километров от храма. И Иосиф и Мария идут откуда? С Галилеи, с севера. Они проходят Иерусалим. Мария чувствует, что приближается и время родить. Естественно, они идут в Вифлеем. Они откуда сами изначально родом? Оба. Из Вифлеема, значит, там есть родственники. Так? Они проходят постоялый двор. Она чувствует, что ей бы надо остановиться. На постоялом дворе никого нет. Место свободно. Они рассчитывают пройти еще вот эти 6 километров, чтобы дойти до места. Но вы сами знаете, вот что, когда ребенок просится наружу, он просится наружу. И кроме того, как найти вот это место, которое Бог и предназначил для того, чтобы родиться Агнцу Божью, у Марии другого выхода нет. Им приходится останавливаться, им приходится заходить в эту пещеру. И тогда становится понятно, почему ангелы пришли к пастухам, которые приходили в эту пещеру для того, чтобы у овец забрать агнцев на жертву. И Бог хочет показать этим пастухам, посмотрите, на какого агнца сейчас только родился. Вы понимаете, насколько меняется смысл этой истории, если мы смотрим на эту историю под другим углом. Давайте еще посмотрим на один пример. Еще одна картина Боттичелли. Как вы думаете, что это такое? Да, это благовещение по-русски. Благовещение. Вот это типа ангел Гавриил, извините за выражение. А это, получается, Мария. Ну и одета же Мария. Богатенько. Это венецианские одежды. Вот, венецианской знати. Ну и картина здесь прям, понимаете, Назарет. И вот за этой картиной мы упускаем самое главное, что говорит ангел Габриэль Марии. Он говорит ей: вот зачнешь во чреве и родишь сына, и назовешь ему имя Иисус. Ибо Он спасет народ. Причем здесь Иисус? Потому что Он спасет. Пока мы не поймем, что Иисус, точно так же, как и Христос, это не имя и фамилия. Мы очень часто употребляем эти слова, но понимаем ли мы, что они означают? Я вам скажу, я вообще очень редко употребляю само слово «Христос», когда проповедую по-русски. Что это не русское слово? Давайте найдем русское слово. Что это означает? Слово «Иисус» означает «Иешуа». «Иешуа» – это либо спасение, либо спаситель. Если мы это знаем, тогда понятно, почему ангел назовешь его имя «Иешуа», потому что он спасет. Что это то, что делает Спаситель. Он спасает. А слово «Христос» – это греческое слово, оно не русское. Так на греческий язык переводится еврейское слово «Машиах», часто произносимое как «Мессия». Дело в том, что мы, особенно в русском синодальном переводе, мы воспринимаем текст библейский через греческий язык. А в греческом языке, когда они переводили, то в греческом языке нету звука «ше». Поэтому Иисус вместо «Иешуа» Мессия вместо Машиах, вот, тоже греческое не имеет произносить вот эти концевые «х», поэтому разница в произношении. Вот, мы это можем произносить. Вот, поэтому, но вопрос, что это означает? Понимаем ли мы, что это означает? Слово «Машиах» – это помазанник. Кого помазывали? Согласно Торы, помазывали первосвященников и царей. Поэтому мы здесь имеем дело с царственным спасителем. Вот это иностранное Иисус Христос, по-русски его звучит, должно звучать, как царствующий спаситель. Царствующий спаситель. Вот, это не просто себе собственное имя, это имя с огромным значением, которое необходимо глубоко понимать. Вот. Ну, естественно, удивительно тоже видно, как мы часто бываем, не воспринимаем то, кем являлся Иисус. Однажды в Нижнем Новгороде, это было уже лет 15 назад, мы проводили телеэфир, прямой, ну, как бы телеэфир, а была прямая линия, и звонили люди на телевизионную станцию, задавали вопросы. И вот один человек, один мужчина звонит мне, задает: «Помогите, пожалуйста». «Помогите, пожалуйста, в чем дело?» «Да вот, у нас с женой чуть до развода, понимаете, доходит». «Что такое?» «Она сказала, что Иисус Христос еврей». Но мне пришлось этому мужчине посочувствовать. Однако же, если мы посмотрим, это удивительно, но именно единственный, кто по крови не еврей, Лука, описывает нам то, как детально, как вообще проходило детство Иисуса и насколько Иисус, в общем-то, вырос в еврейской культуре. Давайте посмотрим. Посмотрите на историю, с которой сразу же после рождения Иисуса. Вот что сказано. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, Иешуа, мы уже знаем, что это такое, нареченное ангелом в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа». Увидите? Иосиф и Мария в точности соблюдают предписанное в законе Моисеевом. В точности соблюдают предписанное в законе Моисеевом. Вы спросите, зачем это нужно? Ведь Иисус же приносит новую религию. Кто-то может сказать: ну, конечно, они там, чтобы люди не сказали. Но давайте внимательно посмотрим на то, что Иосифу и Марии пришлось уже пережить. Да, если они уже столько, как говорится, если мы говорим, новая это религия или нет. Что Иосифу и Марии уже пришлось пережить? Давайте возьмем историю чуть раньше. О том, как после благовещения Мария оказалась имеющая в чреве, и как Иосиф узнает об этом, да? Если мы знаем закон, то мы увидим очень одну важную, интересную деталь. Что делалось в законе с невестой, которая до брака забеременела. Если вы откроете Второзаконие, 22 глава и 23 стих, 24, то вы увидите, что отраковница, с которой кто обрученная мужу, с которой кто-то встретился в поле, и, как говорится, они имели интимную связь, такая отраковница вместе с тем, с кем она встретилась в поле, побивается камнями. Когда Иосиф узнает об этом, Иосиф как говорится, не хочет, чтобы Мария была побита камнями. Что он тогда делает? У него есть одна опция. До того, как об этом кто-то еще другой узнал, он решает расторгнуть эту помолвку, чтобы она была не обрученная. Для чего он это делает? Ну, во-первых, он понимает. Мы знаем из разных исторических источников, из разных традиций, которые, на мой взгляд, кажутся верным, что Иосиф уже был вдов и уже был не такой молод, как Мария. Соответственно, Иосиф себе представлял, что у Марии есть какой-то, может быть, парень. Вот. И что ее выдают замуж за Иосифа просто потому, что у этого парня нету денег. И так далее. Так это было принято. Вот. Естественно, здесь в данном случае Иосиф делает что? Он, расторгая помолвку, фактически хочет Марию, чтобы она подпала под другой стих в Второзаконии 22 главе, где сказано с 28 по 29 текст, что если отраковница, не обрученная, встретилась с мужчиной каким-то, то этот мужчина должен на ней заплатить отцу штраф и жениться на ней. То есть в данном случае Иосиф понимает, что родители, обнаружив, уже помолвка расторгнута, родители, обнаружив, что Мария беременна, будут спрашивать, а кто? Естественно, откроется, а кто? И тогда этот, а кто-то, должен будет на ней жениться. И типа исполнится мечта Марии, что она выйдет замуж за того парня, который ей люб, а не тот, за кого выдают родители. Естественно, что происходит? Ангел открывает Иосифу, что ты этого не делай. И можете себе представить, как оно выглядит. Они находятся еще до замужества, она уже беременна. Так как он на нее не заявляет и не расторгает помолвку, что все думают? Что это они загуляли. Ну и представьте себе, одно дело это 18-20 лет, а другое дело это зрелый мужчина, понимаете, не додержался, извините за такие подробности. Неприятно, позорно, слухи ходят. Кстати говоря, на этой почве Талмуд, все, когда хочет как-то оскорбить в тексте Талмуда, бывают такие высказывания оскорбительные в адрес Иисуса, его называют сыном Патеры. И говорят о том, что Патера – это был римский сотник, с которым у Марии была связь. Вот. Типа, ну и мы видим это в Евангелиях, когда над Иисусом насмехаются, обзывая его в том, что он типа незаконно рожденный. То есть у Иосифа и Марии уже достаточно было пережитого позора и сплетен, и слухов, чтобы на все это, откровенно говоря, всем этим законам пренебречь и сказать, все, мы знаем, что это от Бога, мы никого не боимся, мы идем вперед. Нет, они это делают. Не потому, что они боятся людей, а потому, что Бог им не повелевает отступать от принципов своего закона, в том числе и левитского закона. Давайте посмотрим на еще один эпизод из жизни Иисуса. Удивительно, опять же, что Лука – это единственный евангелист, опять же, не еврей, который описывает нам отрочество Иисуса. Сколько всякого рассказывается о том, что и где Иисус был там. Одни говорят, Иисус был, ходил на Тибет, и там у тибетских монахов учился. Давайте посмотрим, что говорит Библия. Вот нам Луки 2 глава. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи». Понимаете? Иисус воспитывался как еврей, в еврейских традициях. И родители, семья была соблюдающая все еврейские принципы, записанные в Торе. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Ну и мы дальше знаем, что там происходит. Помните, что происходит? Он потерялся. Родители его ищут 3 дня, и где они его находят? Вот они его где находят. Тоже известная картина Поленова. Иисус среди учителей. Я хочу, чтобы мы внимательно прочитали этот текст и увидели, как описана эта сцена. Это Луки, 2 глава. Луки, 2 глава, и я читаю вам 46 текст. «Через 3 дня они нашли его в храме, сидящего посреди учителей». Обратите внимание, как рисует это Поленов. Видите, он, как мы уже говорили, он выбирает еврейские лица, он видите, рисует типичную. Вот это помещение называется, то, что Поленов рисует, это ешива. Значит, он сидит посреди учителей, и дальше сказано, он с ними спорит и пререкается, да? Смотрите, что сказано. «Слушающего и даже спрашивающего». «Слушающего и даже спрашивающего». Вопрос возникает вот в чем. Где находится Иисус? Мы прочитали с вами, что его нашли где? В храме. Окей? Вот вам храм Иерусалимский времен Ирода. Вот это у нас святилище, где находится святой и святое святых. Вот у нас жертвенник. Где находится Иисус в храме? Во святом святых он там находится? На ковчеге воссел? Или возле жертвенника? Где он находится? Он находится вот здесь. Вот это вот притворы разные, так называемые. Вот здесь находится вот эта комната, которая называется ешивой, где учителя, фарисеи, обучают и дискутируют Тору. Он туда пошел. Иисус не пошел в храм совершать ритуал. Иисус пошел для того, чтобы изучать Тору. А почему он туда пошел и почему разговор идет о 12 годах? Опять же, говорят, о, Иисус учился у тибетских монахов. Он не у тибетских монахов учился. То, что нам говорит Евангелие, он был посреди учителей закона. И в 12 лет он туда пошел не зря, потому что в 13 лет... Когда мальчику еврейскому исполняется 13 лет, что делают ему? Знаете, есть такой ритуал, называется бар-мицва. Бар-мицва буквально переводится как «сын заповеди». То есть это как бы вступление в зрелость. То есть считается, что ребенок в 13 лет понимает значение заповеди. Иисус пошел готовиться к бар-мицве. И когда его родители сказали ему, да, мы тебя, о тебе беспокоимся, Иисус говорит, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Вопрос, что принадлежит отцу моему в данном случае? Храм с ритуалами? Если мы возьмем, теоретически, вот он храм. Иисус не был здесь, он был здесь. Он был среди учителей. То, что Лука говорит, принадлежит отцу моему, речь здесь не идет о храмовых ритуалах. Речь идет о том, что Иисус находится там, где изучается Писание. Вот это является принадлежащим отцу моему. Вот этим занимался Иисус, изучением Священного Писания, показывая при этом нам пример. И потом он дальше в Евангелии от Иоанна нам сказано, обратите внимание на этот текст, исследуйте Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. Иисус своим примером, своим воспитанием, своим детством показывает нам, что является принадлежащим Отцу Его. И когда мы вникаем, когда мы не просто пропускаем эти слова, дескать, а, он находился в храме. А какой это храм? А, естественно, что по телевизору говорят? Отстроили там-то храм где-то, отстроили там-то храм. О каких храмах говорят? В православных церквах. Да, у нас вырабатывается наше культурное неправильное восприятие того, что на самом деле происходит, и мы упускаем основную весть, которую хочет нам донести автор Евангелия. Весть о том, что нам нужно глубоко вникать в Священное Писание, которое, во-первых, дает нам жизнь вечную, а во-вторых, свидетельствует об Иисусе. Знаете, сегодня очень много вот этих вот сейчас есть чувственной такой религии, когда мы просто приходим и начинаем петь и махать руками, и бить себя в грудь, и говорить, о, как мы любим Иисуса. Когда мы пытаемся обратить на... заходит речь о том, что это в Писании, а зачем мне Писание? Я чувствую. Нет. Исследуйте Писания. Вопрос возникает, какие Писания? О чем здесь идет речь? И это вторая проблема. Когда мы говорим о Писании, как сегодня, много сегодня христиан говорят о том, что 39 книг Писания безнадежно устарели и не относятся к нам, а относятся к евреям. Но что Иисус называл Писанием? Когда мы читаем Евангелие, что Иисус в Евангелии называет Писанием? Обратите внимание, вот как Иисус, как записывает, как завершается Евангелие от Луки. Вот что нам сказано в 24 главе, где говорится: «Вот о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему, написанному обо мне в Ветхом Завете», да? Ни разу Иисус не говорит слово «Ветхий Завет», обратите внимание. Ни разу! У нас будет тема о том, что такое Новый Завет. Но заметьте, ищите, пересмотрите все четыре Евангелия, все высказывания Иисуса о Библии. Ни разу он не говорит слово «Ветхий Завет» по отношению к книгам Священного Писания, а говорит «в законе Моисеевом, в пророках и псалмах». Что это он говорит? Иисус здесь говорит о трехчастном каноне Священного Писания, который был принят и существовал в иудаизме. Сегодня масса вопросов говорят: «О, апокрифы не включили, не канонические книги». Книга Иисуса, сына Сирахова, который, кстати, не включает сам себя в канон, перечисляет трехчастные каноны, все книги, которые должны были быть там за два столетия до Иисуса. Говорит о том, что наш канон Писания состоит из Торы, Невиим и Ктувим. Тор – закон, Тора – это закон или учение, пророки и псалмы. Вот на чем должно быть основано и лежать основание нашего изучения Евангелия. Знаете, самым распространенным заблуждением, которое внеслось на протяжении многих столетий и привилось в церкви, это является заблуждение о том, что является знаком христианства, символом христианства. Что является символом христианства? Одни говорят крест. Вы знаете, когда крест появился? Где-то в 6 веке. Кое еще? Рыба. А почему рыба? Дело в том, что даже само название «рыба», оно не может быть правильно понято без понимания того, как в иудаизме называли раввинов. В иудаизме раввинов, учителей, особо авторитетных, называли по первым буквам их имен или титулов. У нас были... Я вам приведу пример из школы моей. У нас были разные учителя, у которых были очень обидные клички. Это были учителя, которых мы не любили. У нас была учительница истории, которой муж был КГБшником в нашем городе. Мы ее по ее фигуре называли «Лампочка». Вот. Но у нас был учитель физики, которого мы его любили. Его звали Владимир Федорович, и почетно мы его называли ВЭФ. Так вот, слово «ихтус» – это рыба, это почетное название Иисуса, «ихтус». Иисус, Христос, Теос, Уиос, Сотера. Иисус – Спаситель, Помазанник, Теос, Бог – Уйос, сын Сотера, спасение. То есть вот это. Но я вам сейчас покажу знак, который был найден несколько десятилетий назад в развалинах старой, очень древнего места поклонения христианского. Вот этот знак. Не смотрите, вот это вот немножечко такое... вводит в заблуждение. Не смотрите на то, что это звезда Давида, Этот знак это совпадение. Почему? Звезда Давида у евреев появляется по другой причине с 14 века. Это не древний символ. Воспримите это вот как оно должно быть. Вот это рыба, а вот это минора. И они соприкасаются. Как вы думаете, почему я повернул это вот таким образом, сориентировал? И его самое удобно, если даже и вешать, то его удобно вот здесь. Почему так? Вот это дерево, у которого есть корни, это знак есть, этот знак основан на словах Павла. Послание к римлянам, 11 глава. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником и корня, и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Вот он корень, который остается свят и для христианства, потому что все остальное прививается на этот корень. И поэтому, когда Иисус призывает нас исследовать Писание, исследуя которых мы имеем жизнь вечную, Иисус хочет, чтобы мы понимали, откуда эти писания происходят. Кто написал писания как Старого, так и Нового Завета? В какой культуре они написаны? И тогда многие вещи нам станут понятными и объяснимыми. И тогда это изменит нашу жизнь, потому что мы глубже познаем Иисуса. Если мы хотим познать Иисуса, мы хотим познать Его таким, каким Он есть, а не таким, каким Его нам часто рисуют. Не правда ли? Желаете ли вы этого? Если в этом ваше желание, я хочу пригласить вас к молитве. Наш дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Иисуса, Иешуа, нашего Спасителя, Искупителя, и ходатая, и мы хотим познать нашего Мессию таким, каким Он есть. Помоги нам в этом, помоги нам понять Слово Твое. Об этом мы молим во имя Твое Святое. Аминь.
Данный материал записан и предоставлен Русским медиа-центром города Портленд. Эту и многие другие аудиозаписи вы можете послушать и скачать на сайте www.volnasчастья.com.